Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Привет, Чебурнет! В России вступил в силу закон о суверенном интернете. Что изменилось для пользователей сети? Не судить, так увольнять. В Пермском крае уволено руководство колонии, заключенные которой жаловались на поборы и пытки. Матери против политических репрессий. В России создано новое движение в поддержку политзаключенных.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Петр Баратов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Российские рэп-исполнители и организация правозащиты «Открытки» написали открытое письмо в поддержку Самредина Раджабова и других обвиняемых по московскому делу. Они требуют прекратить уголовное преследование участников летних акций за честные выборы в Мосгордуму. Накануне Оксимирон, поддержавший это требование, выпустил трек «Ветер перемен». В нем звучит голос Самредина Раджабова и его стихи.
Я нарушал закон, я трогал людей в погоне, я на закрестное, они сажают любого.
Тем временем троим арестованным за участие в митинге 27 июля ужесточили статью. Следствие теперь считает, что Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных действовали в составе группы, когда повалили на землю бойца Росгвардии. Одного из лидеров незарегистрированной либертарианской партии России Михаила Светова допросили в Следственном комитете по делу о разврате. Перед этим в его квартире прошел обыск. В очной ставке также участвовала бывшая девушка Светова, которой в момент знакомства с политиком было 16 лет. Оба находятся в статусе свидетелей. Михаил Светов ранее заявил, что дело возбудили из-за фотографии, которую он разместил в Инстаграме в 2012 году. Жалобу, по словам адвоката, написал сотрудник «Известий», но в редакции издания это отрицают. Суд в Томске приговорил к 6 годам колонии общего режима свидетелей Иеговы Сергея Климова. Его признали виновным в руководстве экстремистской организации. Приговор прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение суда соответствует действующему законодательству. Хотя ранее Владимир Путин и говорил, что свидетели Иеговы не должны преследовать за веру. Напомню, что с 2017 года, когда эту религиозную организацию признали в России экстремистской, десятки ее участников подверглись уголовному преследованию. Виктора Филинкова, обвиняемого по делу о создании террористического сообщества «Сеть», поместили в одну из больниц Санкт-Петербурга. Это произошло через несколько дней после того, как Филинков объявил голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Акцию он начал 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий. Виктор Филинков, как и несколько других обвиняемых по делу «Сети», ранее обвинил сотрудников ФСБ в применении пыток. Утверждалось, что с их помощью следователи добивались признательных показаний. Суд в Рязанской области приговорил 90-летнего профессора к 3,5 годам условного заключения за выращивание и хранение конопли в деревне. По версии следствия, преподаватель философии Николай Рябов несколько десятков лет назад посадил коноплю для того, чтобы ловить на нее рыбу. В прошлом году профессора тоже приговорили условно за выращивание этого растения в огороде. В отношении общества «Мемориал» и его структур составлено 20 административных протоколов. Все они связаны с отсутствием маркировки иностранного агента на ресурсах организации, включая сайты и страницы в социальных сетях. Жалобы в Роскомнадзор поступили из управления ФСБ Ингушетии. Сумма штрафов по 6 уже рассмотренным протоколам составила 1 400 000 рублей. Накануне сразу несколько правозащитных организаций призвали российские власти прекратить преследование НКО, которые отстаивают права человека.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Но 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом интернете в России. Власти заявляют, что он нужен для обеспечения безопасности россиян, защиты от угроз и бесперебойной работы интернета. Но большинство граждан уверены, что на самом деле речь идет о построении суверенного рунета, как назвали уже это пользователи сети, замкнутой системы, которую можно можно будет в любой момент отрезать от окружающей информационной среды, как это уже случилось в Китае. В недавнем исследовании американской неправительственной организации Freedom House российский интернет назван самым несвободным в Европе. Даже в Белоруссии, Казахстане и Азербайджане дела обстоят лучше. А закон о суверенном интернете, по мнению экспертов, еще больше ограничивает свободу российской сети, рассказывает Анастасия Тищенко.
Пока вы беззаботно смеетесь над мемами с кошечками, злостные западные спецслужбы следят за каждым вашим шагом в интернете. Как сказал Владимир Путин, сидят там и накапливают информацию. Чтобы защитить российских пользователей от вражеской слежки, чиновники придумали закон о суверенном интернете. Документ обязывает всех российских операторов связи установить специальное оборудование. С его помощью Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика, то есть отслеживать все потоки информации, ограничивать доступ к запрещенным ресурсам, а в случае внешней угрозы – изолировать Рунет от всемирной сети. Вы уже почувствовали изоляцию? Возможно, почувствовали, если живете в Уральском федеральном округе. Именно там тестируют новое оборудование. Сотрудники телекоммуникационных компаний анонимно рассказали изданию The Bell, что из-за эксперимента уже были сбои в работе сети. А при блокировке одного сайта замедлялась работа еще нескольких. Тестирование на Урале продлится до конца года, после чего правительство должно решить, запускать ли проект в других регионах. К этому времени еще предстоит доработать законодательную базу. Интернет-эксперт Филипп Пулин подсчитал, что накануне вступления закона в силу из 28 запланированных нормативных актов законодатели приняли лишь 5. Кроме законодательной базы, не проработаны многие технические вопросы. Кто закупит операторам и провайдерам необходимое оборудование? Кто будет отвечать за сертификацию устройств для фильтрации трафика? Как побороть VPN и Darknet? Telegram, например, блокировали, да не заблокировали. Зато пока вели борьбу против него, нарушили работу десятков других сервисов. В случае с суверенным интернетом эксперты предрекают тот же сценарий. Замедление скорости, ухудшение работы сети, падение сайтов. Пользователи уже окрестили суверенный российский интернет чебурнетом.
Опять чебурахнулся. Фу ты, чебурашка какой. Что же мне с тобой делать?
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной Антон Меркуров, интернет-эксперт. Антон, расскажите, пожалуйста, так ли страшен черт, как его уже намалевали? Вот обещали, что 1 ноября вступит в силу закон об этом в суверенном интернете, и все пропадет. Сегодня 7 ноября, и ничего не пропало. Вот мы транслируемся в том числе на нашем канале в YouTube. Можно смотреть в России, не только.
Прелесть и чудо интернета как явление, как изобретение, как среды, как чего угодно, в том, что интернет намного устойчивее и круче, чем группа товарищей, которые вот давно что-то уперлись и сидят, управляют Россией и пытаются что-то с этим сделать. И в целом, вот давайте так, с бытовой точки зрения, если бы не звонки вас и ваших коллег, по большому счету, я бы не обращал бы на это внимания вообще, потому что влияние государства на нашу жизнь в тех или иных аспектах напрямую нету. Конечно, то, что эти деньги воруют, естественно, нельзя ни за 20 миллиардов, ни за 30, даже по моим подсчетам, за триллион рублей или даже долларов, вы не построите ничего и не сможете выстроить китайский фаервол.
Это стоит... В России?
Да нигде. Условно говоря, я вот сейчас буду очень скромен в оценках, но на 20 миллиардов рублей, которые выделены на все это дело, можно построить очень в небольшом городке на 10 тысяч человек, на 100 тысяч человек. Вот можно в городке построить локальную сеть и никуда людей не выпускать, и не смотреть там трафик. Вот, но в России живет не 100 тысяч, а все-таки 146 миллиардов.
Миллионов.
Миллионов, прошу прощения. И все эти миллионы прекрасно будут этим пользоваться. Главные последствия мы ощущаем в быту, потому что интернет не живет отдельно от того, что происходит в обществе. И, конечно, мы теперь будем меньше, ну вот лишние там деньги сперли, мы будем меньше есть, интернет будет дорожать, бизнес будет вести хуже, странички даже медленнее, я не буду, думаю, что будут медленнее грузиться, потому что любое вмешательство сегодня в инфраструктуру интернета грозит нам катастрофой библейского масштаба, сказал бы я так.
Почему?
Ну, вот все просто. Сейчас отрубить интернет, начнут гибнуть люди. За секунду остановится медицинское оборудование, как Роскомнадзор, когда заходят со своим там попыткой заблокировать какой-то телеграм. Все, телеграм работает прекрасно, но тут же ложатся какие-то дополнительные сервисы. Если сейчас...
Да, случайные совершенно.
Абсолютно.
Да,
можно представляете, кардиостимуляторы лягут. Это все, это смерти.
Они тоже зависят от интернета.
У нас все сегодня зависит от интернета. И слава богу, что эта сайда, она работает не благодаря тому, что есть российское государство и вообще государство вообще, а по каким-то абсолютно другим причинам. И хорошо, что она достаточно неуязвима. Главная угроза сегодня – это государство.
А люди, которые инициировали этот законопроект, придумали, проталкивали, принимали его, они вообще себе...
Они кто, вы хотите сказать?
Нет, они понимали, к чему... Как что, можно это сделать, нельзя? Как, они вообще понимают, как это работает, как это устроено?
Нет, не понимают. К сожалению, так исторически сложилось. Вот я не знаю, когда там мы будем отвечать, там, столетие или сколько там Путина у власти. У нас ухудшилось качество людей, в том числе в государственном управлении. Если вот так вот модно говорить, что там свита, король и так далее, ну, Владимир Владимирович Путин не очень понимает, как выглядит интернет. Ему приносят его там в виде распечаток, наверное, каких-то. А дальше люди, они в космосе сидят, их задача деньги украсть каких-то. Они не очень понимают, как все это работает. Это с одной стороны. С другой стороны, они сидят вот у власти, они технически это могут сделать. То есть технически у них есть, не технически, идеологически, у них есть какие-то все ресурсы, сказать, знаете, а давайте мы такой закон примем, давайте спустим сейчас, вот админка там спускает в Госдуму, а давайте так, ну окей, скорее всего это лоббизм каких-то групп,
да,
ну, но передел денег.
С другой стороны, есть же старинная уже достаточно поговорка о том, что суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Но вот они приняли этот закон. Поясните, теоретически, точнее, фактически, есть у них возможность вырубить интернет
нет.
в России? Могут?
Нет. То это невозможно.
Сейчас, если соберутся все власти, Роскомнадзоры, ФСБ, все-все-все, и они могут перерезать кабели, отключить страну от интернета?
Нет, они могут, не знаю, выстрелить себе в ногу, в лучшем случае. Или, не знаю, провести прекрасное время в хорошей компании. Я думаю, вот если они все соберутся, они найдут чем заняться. Они бессильны перед интернетом. В этом и весь ужас всей этой власти, что она то ли не понимает, то ли понимает как раз наоборот, свое бессилие и все вот это происходящее, это какие-то предсмертные судороги. Потому что интернет сметет их. Это будущее, ну, как очевидное будущее. Уже
хорошо. Всем. А почему у китайцев получилось, а у русских не получится? Чем это
самый любимый пример. И вообще, вот чего не хватает нынче в России, так это пропаганды образования, чтобы вот люди воспитывались как-то и понимали, как все это работает. Китай начал строить... Во-первых, Китай не переставал быть аналогом СССР все это время со своей там партийной идеологией. Китай другая цивилизация. Китай начал это строить 25, что ли, лет назад. Начала строить система «Золотой щит». И главное, что... Ну, это другая культура совсем. Ну, мы не Китай и не Северная Корея. Да, в Северной Корее тоже как бы... Может, это... И главное, приезжая в Китай, если вы хотите воспользоваться каким-нибудь сервисом, заблокированным на территории Китая, вы делаете те же самые действия, которые вы делаете в России, и у вас все работает.
То есть вы устанавливаете VPN
конечно,
прекрасно да. обходите все эти блокировки.
Да.
Тогда для чего придумали-то это вообще все? Чтобы попилить?
Деньги, конечно. Везде надо искать деньги. Когда говорят... о политике, о закручивании каких-то гаек. Но мне кажется, сегодня, когда применение законов Конституции достаточно рандомное, и трактуется оно рандомно, и в общем и целом не надо принимать какой-то очередной закон, чтобы заблокировать страницу, посадить кого-нибудь и так далее. То есть это уже... Ну зачем? Достаточно законов, чтобы сажать. Это исключительно денежная мотивация и финансовая. Всем плевать на народ, всем плевать на интернет, всем плевать, естественно, на все эти угрозы, которых не существует. Потому что, ну, невозможно, простите, я был бы рад бы, как интернет-эксперт, сказать: граждане, я знаю, вот там вот в доме на улице Смольной есть рубильник, или, например, в белом там доме, не знаю, там в Лондоне у Ми-6 есть секретный рубильник, но его не существует. Никаких угроз нам, как стране, нету. Главная угроза сегодня – это вот руководство страны.
Они сидят, шпионят за нами, подсматривают,
вот
собирают информацию.
Очень неприятно, что сотрудники Лубянки сидят, шпионят и имеют доступ, потенциально имеют доступ к моим данным. Я в очередной раз подчеркиваю, что учитывая, что у нас нет... Мы не про интернет сейчас будем говорить, а про судебную систему какую-то. Ну, у нас когда нет судебной системы, ну какое может быть законодательное применение? Какой может быть контроль над тем, как этими людьми, как эти люди расходуют наши деньги? Или же следят за нами? Потому что, опять же, если мы возьмем интернет-законы, наказание есть для многих, а для государства нету. Ну, то есть, если косячит государство, ему за это ничего нету.
Ну, то есть нам не надо вот гражданам России переживать, что тайные агенты, злобные шпионы, о которых говорил президент...
Кадровый офицер ФСБ, между прочим, и есть тот самый шпион, чем он гордится, он разведчик, он много лет работал в этих структурах, и сейчас он возглавляет страну. Может быть, спустя годы стоит задуматься? Я ничего, я как бы, вот, пожалуйста. Но, может, об этом стоит думать, а не о том, как Трамп у вас в подъезде написан.
Хорошо, но, с другой стороны, смотрите, они не могут вырубить интернет совсем.
Не могут.
Не могут. Но они могут сделать его несвободным. Вот,
что значит несвободным?
Ну, в самом начале говорилось об очередном исследовании недавнем Freedom House. И Россия сейчас занимает 51-е, по-моему, место в мире по уровню свободы распространения информации именно в сети,
да,
в интернете. Вот, то есть мы худшие в, да, Европе. Даже в Белоруссии дела обстоят лучше. Так, может быть, они тогда пойдут по этому пути, но не вырубят интернет, но просто будут все больше сокращать и сокращать.
В российском законодательстве есть такой прекрасный термин, дик смешной. Называется «информация, запрещенная на территории Российской Федерации». Касается он интернета, которая якобы касается, ну, каких-то там типа экстремистских любых картинок. А наши чиновники наивно уверены, что какую-то информацию можно запретить. И если, условно говоря, тут забанить, там забанить, то никто не узнает, что такое героин, никто не посмотрит фильм «Он вам не Димон», дети не узнают, как закончить жизнь самоубийством. Вот давайте мы сейчас заблокируем, не знаю, информацию про наркотики, и наркотики исчезнут. Мы сейчас забаним сайт Навального, и Навального не будет... Ну, они живут в космосе, в выдуманном мире. Эти люди, они давно оторвались от жизни. Абсолютно. Вы посмотрите на их лица. Они к реальной жизни... Вот мы тут ходим по улицам, дождик идет и так далее. Мы как-то ощущаем наш прекрасный мир. А там сидят в космосе товарищи, мудозвоны, вот как, собственно, выражаются великие поэты. Это эфирное слово, прошу заметить. И думают, что они что-то там могут изменить. Ну, предположим, завтра забанят все, вы заходите в интернет, у вас работает только сайт этого Rush Today, предположим. На 10-й день, ну, все будет, у всех будет стоять VPN. И, собственно, и сейчас стоит каждый день от людей разных возрастов. Я получаю вопросы следующего содержания. Я не могу выполнять свою какую-то непосредственную работу, потому что Роскомнадзор забанил то, то и то, и то. Что мне сделать? Я говорю, поставь вот то-то там, поставь те, даже если это там взрослые, уважаемые люди. Человек нажимает на кнопочку, у него все работает, и условного Роскомнадзора для него не существует.
Так они могут пойти дальше?
Куда дальше?
Они могут запретить использование VPN, ввести уголовную ответственность.
Это невозможно сделать, потому что у меня был прекрасный опыт, я вот прекрасная тема для разговоров всегда, что 20 лет назад меня менты тормозили за то, что я носил сотовый телефон без разрешения. Я просто гильдяй был, естественно,
теряю. Наверное, сейчас многие даже представить себе не
разрешение
могут,
на сотовый
что
телефон.
Нужно было его получать.
Да, и второй прекрасный мем, что фарш назад прокрутить невозможно, что вот эти товарищи, которые так однобоко смотрят на такое явление, как океан, и пытаются там выстроить бассейн там, с теплой или холодной водой, но это ничем не закончится. Вы понимаете, конец неизбежен.
И нельзя... Конец чего?
Конец вот этого грустного периода в жизни России, скажем так. И сейчас вот мы находимся вот, ну, на последних рейтингах уровня. Опять же, мы же интернет, он не отдельности. Когда вас сажают за твит, это галочку и в интернете, ну что, типа, не свобода в интернете. Вас физически посадили за твит, а засчитали, что интернет у нас не очень свободный. Количество уголовных дел, количество неправомерно заблокированной информации, количество нарушений Конституции. Мы вот уже который год вот сидим и плачем на эту тему, там люди на митинги выходят, еще что-то, но... Все прошло, пройдет и это.
Да,
и настанет прекрасная Россия будущего.
Но что мешает российским депутатам принять...
Владимирович Путин.
Нет, принять им закон о введении уголовной ответственности за использование VPN. В конце концов...
Как, вы понимаете, отдельная тема, что законы надо принимать такие, которые можно соблюдать. Я догадываюсь, что мозгов сегодня у Государственной Думы, и, ну, вроде я надеюсь, что она хоть чуть-чуть стала пооппозиционней, но в целом, учитывая давление власти и подконтрольной стороны, хватит принять мозгов закон, давайте у нас завтра воздух будет розовый. Все же понимают бессмысленность сказанного, надеюсь, достаточно. Они могут это сделать, но покрасить воздух в розовый цвет невозможно. Они, конечно же, могут принять этот закон. Ну, как бы они вот у них писать-то они еще не разучились, я надеюсь. Конечно, они все могут, но работать оно не будет. Вы что предлагаете, у нас сколько? Десятки миллионов устройств. Вы что, предлагаете домой приходить и сказать, слушайте, а у вас не стоит ли у вас случайно VPN? Участковый будет обходить, вы там это, Радио Свободу через VPN не слушаете случайно? Но слава богу, что пугают 90-ми активно, и будущее, оно течет так, что вот опять же, даже выбрасывать этот мем, там, хотите, как в 90-х, это невозможно, не будет уже 90-х. Мы хотим, как в Париже, и как в 2010-м желательно.
Почему в 10-м?
Потому что... Ну вот сейчас надо перетерпеть, когда вот все вот это, вот то, что нас окружает. Потому что, понимаете, мне уже тяжело находить слова. Я много лет говорю, что это не будет работать, не будет соблюдаться, что как бы, ну, нужно как бы власть там как бы сменить, и новые лица хотелось бы. Ну вот пока не это, но рано-то или поздно оно произойдет. Рано или поздно эти люди уйдут, и пойдут другие люди, и наконец-то будет, не знаю, более качественная дискуссия. Или наоборот, ну, не знаю, какое-то более зверство затянется, но все равно будет что-то, нечто живое. Мы уже многие годы находимся в таком замороженном, и мы мумифицируемся потихонечку вместе со всеми участниками этих событий, и скоро мы потихонечку пойдем к мавзолею. Но когда-нибудь это закончится.
Ходили, сегодня ходили к мавзолею.
Да, а уже что, уже освобождают место, да?
Нет, красный день календаря же, 7 ноября.
Так вот, я верю, я понимаю, что это мем, я понимаю, что это звучит несколько, может быть, наивно, но я верю, что технологии, так как они круче, и неоднократно это было доказано, все-таки снесут глупость, несправедливость и как-то сделают мир лучше. Они всегда делали мир лучше. И тут вот мы в какой-то просто частный какой-то не везет нам.
Да, и будем надеяться, что это воплотится еще при нашей жизни. Вот это все. Технологии.
Никто не вечен. И в конце концов, даже сегодняшняя власть, она сменится просто по естественным своим причинам.
Да, но за это время она успеет потрепать нервы, выдать из бюджета десятку-другую миллиардов рублей на совершенно безумные проекты и понервировать общественность.
Я специалист в области медиа, массовых коммуникаций и интернета, я не специалист в области смены режимов. Я как гражданин дико страдаю, естественно, потерял там в работе, в деньгах. Естественно, рынок наш, интернет, как и наша среда, естественно, проседает. И, естественно, все талантливые люди хотят делать бизнес там, а не здесь. И даже когда там какой-нибудь условный Павел Дуров создает прекрасный мессенджер, на него начинают гонять. Это все мне как... Я здесь родился, вырос. Мне, конечно, больно на все это смотреть, но моя страна, вот больно, но я терплю пока.
Спасибо, Антон Меркуров, интернет-эксперт, был в гостях у программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В среду 6 ноября из Соликамской колонии, где насиловали, пытали и обирали заключенных, уволили все руководство. В отставку отправлен начальник исправительной колонии строгого режима номер 9, полковник Салим Абдурахманов. Рабочие контракты расторгнуты с его заместителем Сергеем Пантелеевым, руководителем оперативного отдела Евгением Паршиковым и его замом Анатолием Витковым. В последнее время эта колония, где отбывают наказание 2500 осужденных, осужденных оказывалась в центре громких скандалов. В октябре там покончил с собой заключенный, которого, по данным правозащитников, заставляли работать в швейном цехе по 12 часов ежедневно и без каких-либо выходных. Тогда же в руки правозащитников в октябре попала видеозапись со сценой избиения и изнасилования осужденного Дмитрия Сергеева. После насилия над ним в колонии произошла массовая драка. Более 10 человек получили различные травмы. В колонии начались проверки. Следственный комитет возбудил дела об изнасиловании и халатности. Сегодня Дмитрий Сергеев, уже освободившийся из пермской колонии номер 9, пришел на радио «Свобода», и вот что он рассказал.
Когда я работал отнимальным просто, да, то есть там потом меня поставили завхозом, ну, старше первого отряда. Меня вызвал к себе Пантелеев, да, он говорит, то есть там кое-какие моменты, да, платить надо там, да, то есть ты там работаешь на такой должности, там, на платить, да. Я ему прямо сказал, что я не буду платить, у меня нет денег, чтобы вам платить. Он говорит, так у тебя в подчинении 200 человек осужденных, да, то есть они это для тебе для чего? Я говорю, да я не буду с них брать ни копейки. Он такой говорит, ну, ты не устраиваешь, ты не выполняешь свои функции работы, то есть... Я говорю, какие мои работы? Он говорит, ну, там, оперативные работы. Я говорю, я оперативник, чтобы выполнять эти работы. Я такой же осужденный, как и все. Потому что я старше смены, ой, старше там отряда. То есть это не говорит, что я там по оперативной части, да, работаю. У меня дисциплина, порядок, у меня все нормально в отряде. То есть ворами собираться я не собираюсь. Он говорит, ну, мне достаточно того, что ты не выполняешь, я считаю, что ты... И все, меня убирает. И все, у меня вот, ну, конфликтная ситуация произошла с Лопаткиным. Вот со мной произошел, да, это видео произошло. То есть... Они хотели это скрыть, спрятали меня вообще в психушку. Психушку просто спрятали и думали, что я там отсижусь, и все забудется. ОНК у нас там вообще не работает. Они меня вызвали, там, со мной побеседовали, там, что там, туда-сюда, там. Они уезжают, тут же мне говорят, он уже в интернете, типа, пишут. Нарушений, типа, не было. Осужденные сами не спровоцировали вот это. Прокурор местный, он ничего не делает. Ему пожалуешься, так же он уедет тебе сидеть. Вот и все. Мер никаких не предпринимает. В результате только двое там, которые понесут наказание, да, это Заякин и Лопаткин. Такие же осужденные, с которыми мы вместе находились на одном отряде, жили на одном отряде. Несут только они наказание почему-то. Пантелеева убрали в сторону, да, там, как его, Абдурахманова убрали в сторону. А хотя они должны идти тоже по делу, по данному. Там есть свидетель, который подтверждает, да, Лопаткин делал это с добра Пантелеева. То есть Пантелеев распорядился, да, сделать это со мной, что там произошло на видео. Там по-разному суммы проходили. Там от 5 до 15 за одного, да, человека. То есть такие моменты проходили. Там собиралось это ежемесячно. За то, что ты спишь нанизу, платишь. За то, что там какой-то быт, тебе там чуть-чуть гаечку расслабили, допустим. Ты там можешь днем полежать на кровати, да? Платишь. Питаешься отдельно, платишь. За все платить приходилось. Телефон имеешь, допустим, да? Платишь. За что он у тебя просто... находится телефон, ты за это платишь. Там за поощрение платили, там по 5 тысяч платили, кто по 10, там таджики, не русские, да, платили. За длительное свидание платили, да, то есть там, чтобы поощрительное сделать длительное свидание, за это тоже платили. Осужденных их эксплуатируют, да, на промке, на бирже, они работают по 12 часов, получают копейки, в 3 смены работают. Там переработка горбыля. Они там получают по 50 рублей, ну это смешно, за месяц. Они специально там такие нормы ставят, которые, ну, их не выполнить. И осужденному говорят, да ты не выполнил норму, поэтому у тебя такая зарплата. А допустим, если там кто-то начинает писать какие-то жалобы, да, или еще что-то, то есть у него сразу нарушения появляются, сразу его в изолятор нарушения. Ну, кому 10 лет охота, допустим, сидеть, или там, неважно сколько. Все хотят раньше освободиться. И все как бы стараются молчать. Они молчат и тихонько, ну, работают и молчат. Просто боятся. Просто реально боятся. Там много чего происходило. Там Пермяков, да, сидел, то есть у нас отбывал срок наказания. Его резали. Его реально резали, его резали. То есть там много ножевых ранений. Это все скрыли. То есть это там якобы упал на стекло там и тому подобное. То есть это все скрывали. То есть какие-то моменты происходят, это все скрывается.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В России появилось новое движение в поддержку политзаключенных. Его создатели, родственники обвиняемых и осужденных по уголовным делам, признанным правозащитниками сфабрикованными и политически мотивированными. «Матери против политических репрессий» – так называется движение, участники которого надеются показать обществу масштаб политических репрессий в современной России. Рассказывает Иван Воронин.
Правозащитный центр «Мемориал» ежегодно в День памяти жертв политических репрессий 30 октября публикует имена политических заключенных современной России. За прошедший год список пополнили 168 человек. В «Мемориале» оговаривается, список неполный. В нем в том числе участники дела «Нового величия», которых обвиняют в экстремизме на основе показаний предположительного информатора спецслужб. Арестанты запрещенной в России организации «Сеть», которые якобы готовили диверсии к последним президентским выборам и чемпионату мира по футболу. Осужденные по ростовскому делу трое молодых людей, они якобы готовили силовой захват здания регионального правительства. Участники дела «Мусульман», членов запрещенной в России религиозной организации «Хизбут-Тахрир». Фигуранты московского дела о так называемых беспорядках во время летних выступлений в поддержку независимых кандидатов в региональный парламент. Их счет идет уже на десятки. А также Азат Мифтахов, аспирант МГУ, обвиняемый в нападении на офис «Единой России». Родственники этих политических заключенных и объявили о создании движения в их поддержку. Это не первая попытка родителей объединиться для противостояния произволу правоохранительных органов и большей огласки. В августе прошлого года более 1000 человек вышли в Москве на марш матерей в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия». Под проливным дождем они прошлись от Пушкинской площади до здания Верховного суда России. Акцию также поддержали в Екатеринбурге. На следующий день двух участниц дела, Анну Павликову и Марию Дубовик, перевели под домашний арест. Спустя полгода марш материнского гнева в Москве и Санкт-Петербурге. Акции солидарности с координатором движения «Открытая Россия» Анастасией Шевченко еще в 7 городах страны. Шевченко, которую обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, не отпустили из-под домашнего ареста в больницу к дочери. На следующий день девочка умерла. На гневную реакцию ответили рядом задержаний.
Да что вы его задержали?
Почему так грубо?
На каком основании?
Сфабрикованное уголовное дело может коснуться любого, предупреждают участники нового движения «Матери против политических репрессий». 4 ноября они провели серию одиночных пикетов у здания администрации президента в Москве под основным лозунгом «Свободу нашим детям».
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии правозащитница и одна из координаторов группы поддержки обвиняемых по московскому делу «Арестанты 212», называется эта группа поддержки, Александра Крыленкова. На видеосвязи с нами из Уфы Милюша Нурлагаянова. Ее сын Ренат приговорен к 24 годам колонии за причастность к запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Милюша также координатор движения «Родительская солидарность». И на видеосвязи из Москвы с нами Светлана Пчелинцева, мать одного из обвиняемых по делу «Сети» Дмитрия Пчелинцева. Расскажите, пожалуйста, Александра, что это за движение, для чего оно создалось? И, я так понимаю, оно же является, по большому счету, альтернативой вот тому, что придумали раньше, когда создавали родительскую сеть.
Ну, я бы сказала, что это продолжение. На самом деле, с тех пор, как в России стали не только одиночные политические дела и не только отдельные политические заключенные, а стали появляться целые группы политических заключенных, то есть групповые дела, это и дело сети, и все дела мусульман по стране. В основном, большая их часть, это сотни людей, которые осуждены по обвинению в участии в Хизбут-Тахре. Также дело «Нового величия», московское дело и так далее. Вокруг этих дел всегда были объединения родителей. Потому что оставаться один на один с таким горем и с такой проблемой совершенно невозможно. Поэтому родители вокруг этих дел всегда организовывались. Вот вокруг мусульманских дел организовалась родительская солидарность. Вокруг дела сети организовалась родительская сеть. Вокруг московского дела, арестантов по московскому делу, это без названия было, но все равно было объединение родителей. И то, что вот сейчас в движении, мы постарались объединить всех этих родителей, включить также родителей по одиночным делам. Ну, например, родители Азата Мифтахова, Кирилла Кузьминкина и так далее. И мы надеемся, что и все больше и больше родителей будут присоединяться. А на самом деле, я когда-то поняла, смотря на особенно дела по мусульманам, они были наиболее масштабные и очень много, и очень показательно, что в тюрьме оказывается один человек, а сидят все эти годы много. Сидят его жена, которая вроде бы на свободе, но без средств к существованию, с маленькими детьми. Сидят его родители, потому что они ни о чем больше думать не могут, кроме того, что их дети сидят. Сидят их братья, сестры. И оказывается, что на один приговор сидит, ну, может быть, в более метафизическом смысле, очень много людей. То есть это и
большинство... То есть наказание, по большому счету, да, несет не один человек конкретный, а...
И главное, я работаю с родителями политических заключенных очень давно. И, как правило, если ребята, которых сажают в тюрьму, они могли быть активистами, например, да, и знали, что происходит в стране, и
были готовы внутренне
к ним... быть готовы. Могли бывает быть по-разному, да, как мы знаем, но могли быть готовы, то родители, как правило, за редким исключением, сталкиваются с этим в момент ареста. То есть ровно в момент ареста из предполагаемого одного оппозиционера становится очень много. Его друзья, его семья и так далее. И поэтому, если сегодня на сайте мемориала сотни политически мотивированных преследований, то просто смело умножайте, возводите это в квадрат. Это то количество людей, которых впрямую, непосредственно касается произвол и политические репрессии.
Мы попробуем связаться с Светланой Пчелинцевой. Что вы ждете от объединения родителей политзаключенных?
Мы общались с родителями огромного на сегодняшний день количества политических заключенных, так уже ужасно происходит в стране, для того, чтобы придать максимальный класс то, что происходит, для того, чтобы познакомить больше, как можно большее количество людей с тем, за что сегодня сажают людей совершенно невинных, за что людей могут сегодня следовать, для того, чтобы увеличить наши силы максимально, для того, чтобы увеличить в том числе и наш мозг, который должен думать просто 24 часа в сутки, для того, чтобы максимально помочь нашим детям, которые пытаются, и многим другим, которые становятся родными, понимаете, становятся близкими людям, которые нуждаются в реальной помощи и поддержке. А еще важно в этой ситуации выжить всем нам. Выжить нашим детям, получая поддержку от нас, и выжить нам, получая поддержку друг от друга.
Вот вы говорите, что хотите, чтобы как можно больше, ну не только вы, а все участники этого движения, я так понимаю, чтобы как можно больше людей узнало о делах, по которым обвиняют и сажают, в том числе и ваших детей. А на ваш взгляд, людям-то это интересно?
Впечатление сегодня такое, что народ все же просыпается. И людям становится интересно. К сожалению, сегодня политические преследования, политические дела просто как снежный ком начали скапливаться. И мне кажется, уже ни у кого из людей не возникает вопросов, что это далеко не те люди, которые совершили преступление. Поэтому я думаю, что вот наше объединение однозначно и поможет людям открыть глаза на происходящее в стране, и поможет нам, и поможет нашим детям.
Светлана, оставайтесь пока с нами на связи. Пока адресую свой вопрос Александре Крыленковой, которая в студии «Радио Свобода» находится. Знаете, что смущает? Это то, что объединяются родители, да? Не родственники, а родители. Потому что думаешь, ага, если объединяются родители, значит, люди, которых преследуют, которых объявляют политическими заключенными, они, ну, в общем, достаточно молодые, еще, может быть, взрослые, но молодые. Каков средний возраст современных политзаключенных в России? Вы можете сказать?
Вообще, вы правильный вопрос задали. Конечно, у нас в объединении есть и братья, и сестры, и жены, и папы, хотя оно и называется матери, потому что движущей силой являются матери. Но вообще средний возраст очень молодой.
Ну, я 20 лет, 25.
Слушайте, я, конечно, не проводила такого исследования, почему-то мне не приходило в голову посчитать, но по моим представлениям, старше 30 прям мало. То есть вот это в основном вокруг 20, если говорить о московском деле, то там есть помоложе, но в основном это в районе 20-25, вот я бы так сказала, до 30.
Вы находите какое-то объяснение тому, почему преследуют именно вот молодых людей? Ну, то есть именно они оказываются в неподходящем месте, в неподходящее время, потому что, ну, в силу просто своей молодости, заинтересованности и...
Ну, тут есть два...
Или для того, чтобы напугать.
Мне кажется, что тут есть две составляющие. Первое в том, что молодежь действительно более активна, более любознательна и более интересуется всем новым, и в том числе там, включена в политику, обсуждает и так далее. То есть в эту сторону у них больше шансов оказаться. А есть еще... Все-таки мне кажется, что наши правоохранительные органы пытаются сделать так, чтобы люди вообще поверили в ту картинку, которую им дают. Соответственно, поверить в то, что 40-летняя или 50-летняя женщина является...
будет в Макдональдсе договариваться, да, о том, как свергать власть.
Да, вот, например, так. В это довольно... Ну, видимо, они считают, что общество не поверит. А если молодой 25-летний взрослый, ну, в смысле, молодой в силе человек где-то там поехал в лес и о чем-то договаривался, то точно свергать власть и поджигать мавзолей. Это, мне кажется, просто более правдоподобная для общества картинка. Потому что мы очень часто сталкиваемся, ну, большинство дел, это, извините, мое профессиональное мнение по так называемому террористическому спектру статей, они, подавляющее большинство, сфабрикованы. И эти, но те, которые вдруг существовал, как мы знаем, вот, например, был питерский теракт в метро. Не так давно. По нему сейчас в Петербурге идет процесс, приговаривают людей. По большей части, насколько мы понимаем из представленных доказательств, случайных. Ну, просто кого-то надо предъявить.
Предъявить,
да,
публике.
И вот, ну во что люди поверят? Люди поверят, если это мусульмане, люди поверят, если они, желательно, не россияне, чтобы у них был определенный возраст. Вот такое ощущение, что вот просто нужна картинка, в которую поверят люди. И в этом смысле движение матерей – это то, что можно противопоставить этой картинке. Вот это ровно каждый из нас мать. У меня дети не сидят, но у меня есть дети. И для меня... Очень важно, чтобы они не сидели, например, чтобы, а если вдруг власть что-то захочет с ними сделать, чтобы за них общество вступилось. И мне кажется, что движение матерей для меня это такое, это то, что можно против... Вот нам правоохранительные органы картинку дают, а мы им в ответ, потому что материнская картинка, картинка родных и близких, это живая картинка. В ответ на их мертвого.
Да, но и в любом случае альтернативная информация какая-то. И тем не менее, мне кажется, что все-таки религиозные дела во всех вот этих политических процессах, ну, таковыми их считают мемориал, они стоят немножко особняком. Кстати, я не знаю, признали ли политическими заключенными свидетелей Иеговы, да, которые все тут внезапно стали экстремистами, и каждый день приходят новости об арестах, очередных приговорах. Но есть же еще целая группа, это последователи религиозного движения, запрещенного в России, Хизбут-Тахрир. Оно запрещено и признано, по-моему, террористической организацией Хизбут-Тахрир. И без разбору по статье о терроризме, по статьям, связанным с этим, сажают и как последователи действительно этого учения, людей, которые увлекались, так и случайных людей. Вот Смелюша с нами на связи из Уфы, Нурлагоянова. Ваш сын получил 24 года лишения свободы. Я так понимаю, по обвинению в том, что он имел какое-то отношение вот к этому, к Хизбут-Тахрир. Скажите, те люди, которые также проходили по этому делу, объединившись вместе с вами, и вам удалось добиться от властей, от общества, да, от жителей Уфы какой-то поддержки, и чтобы было возможно пересмотреть ситуацию, пересмотреть эти приговоры?
Я являюсь представителем матерей, отцов, жен более 300 молодых ребят, которых в настоящее время лишают свободы по вине участия в этой запрещенной партии из Тахрир. Это статья террористическая 205.5, участие в террористической организации, и многим меняют еще статью 278. Это насильственный захват власти РФ и свержение конституционного строя. Мы объединились, родители, уже, это очень большая география, это Казань, Уфа, Челябинск, Крым, теперь уже вот и Тольятти, Москва, Питер, это очень многие регионы задействованы в этом. И объединившись вот в родительскую солидарность, мы имеем возможность общаться, делиться, и мы вышли к правозащитникам. Они нас многие поддержали. Большинство знаменитых, известных правозащитников – это Лев Пономарев, правозащитный центр «Мемориал», там Сергей Давидис, Виталий Пономарев. И мы нашли как бы поддержку в обществе. Это в родительской солидарности очень много людей уже знают и поддерживают нас. Вышли на правительство. Надеемся, что с помощью общества и вот этих правозащитников, которые нас поддерживают и ведут, мы выйдем к тому, что изменят решение 2003 года Верховного суда, которое было вынесено незаконно, я считаю, потому что оно вынесено со многими нарушениями, и будем добиваться справедливости. Кроме того,
в виду то решение, которым Хизбут-Тахрир признали запрещенный в России, да, террористический, да, запрещенный. Скажите, вот как раз в общественной поддержке просто любопытно узнать, не относятся ли люди к вам, обычные люди, с некоторой настороженностью, ну, все-таки, когда говорят там политический активизм или там навальнята, как называют людей, выходивших, в том числе 27 числа в Москве, июля, на митинги. Это одно, а другое дело Хизбут-Тахрир, вот эти страшные террористы, которыми на протяжении там двух десятков лет, по меньшей мере, пугали общество. Вот это не мешает тому, чтобы это общество поддерживало семьи, поддерживало осужденных по таким делам?
Очень даже мешает в том плане, что, во-первых, слово «ислам» внедрялось в умы людей, в умы общества таким образом, что слово «ислам» приравнивалось к слову «терроризм». Эти люди причастные, даже если даже они причастны к Хизбут-Тахрир, они не имеют никакого отношения к терроризму. В их поведениях, в их деяниях никогда не было ничего террористического, ни оружия, ни схемы, ничего никогда не находили. Ни в каких террористических деяниях не обвинялись они. Даже в судах говорят, судьи, прокуроры, следователи сами, что никогда не доказывается их причастность к терроризму. Доказывается просто причастность их террористической организации, то есть признанной в России террористической. Это организация запрещенной террористической только в России.
Да, это вообще очень удобно. Ну, да, не только в России, есть еще несколько стран, которые считают
террористической
экстремистской.
Есть запрещение публичной деятельности, например, в Германии, есть еще отдельные формы запрещения, да, в некоторых странах, но вот так, чтобы признана была террористической.
А вообще это очень удобно. Объяви вот организацию террористической, сажай просто так последователей и отчитывайся, как ты будешь с терроризмом.
Причем не обязательно последователи, потому что вполне можно просто тех, кто мимо проходил, плечом задел, за руку поздоровался с теми, кто ранее был признан членами этой организации. На самом деле эти дела публикуются так. Мы знаем дозвольно довольно много разных представителей силовых органов, которые на этом сделали карьеру, потому что то, что называется, взял за 5 минут, наштамповал террористов, отчитался, получил звездочки, погоны. Очень удобно. А если говорить об отношении общества, то это очень интересно, потому что есть часть людей, которые говорят, например, что вот эти вот политические активисты, как вы говорите, Навальнята, да, они сами виноваты, нарывались там и так далее.
Да-да-да, знали, на что идут.
А если мы, например, будем говорить дело сети, дело Задмифтаха, то есть дело левых активистов, ну, скажем так, да, либертарных, мы окажемся, там тоже скажут, ой, знаем мы этих анархистов, это страшно, они бегают по улицам, все в черном и хотят уничтожить государство.
Они вообще страйкбол играют.
Вот, также в общественном сознании. Про мусульманских, про отношения, вообще уровень исламофобии мы все хорошо себе представляем, и что люди думают про мусульман, тоже представляем. И вот в сумме получается, что когда каждый смотрит на это дело, вот, ну просто читая о нем в газетах, то в общем отношения-то одинаковые. Политактивисты сами виноваты, анархисты вообще хотят государство уничтожить, мусульмане вообще террористами родились и так далее. Потому что таково общественное создание, оно штамповое. И когда мы в ответ на это говорим конкретные истории, конкретные мамы, конкретные жены, конкретные братья и сестры, которые рассказывают про человека, которые делают его живым. Вот мне кажется, что очень важная была история, которая случилась про московское дело, и про это очень мало говорят. Но мне кажется, что очень важно то, что каждый фигурант стал живым. Мы про всех этих ребят очень много знаем.
Рассказали конкретные,
да,
истории.
Да, мы знаем про Репса Мурадина Раджабова, мы знаем про, там, не знаю, какие-то истории из обучения там, Павла Устинова. Мы знаем, они у нас стали живыми, у них появился
образ. То есть это не просто фамилия какая-то в информационной строке, да, а это живой реальный человек.
И вот мне очень хочется, чтобы за каждым вот из этих сотен людей по стране стала живая история, стал портрет, чтобы так, как будто ты идешь по улице, вот ты его встретишь, и ты его узнаешь. Он-то тебя нет, потому что ты это с экрана читал. Но ты его узнаешь, потому что он будет от этого живым.
И вот для этого вы сейчас, да, создали это движение?
Ну вот для меня это так.
А какой-то сайт, у него ресурсы, как вообще
мы
это
вообще
все
только
происходит?
Объединились, у нас сейчас мы планируем сайт и страницу в Фейсбуке, но это буквально вопрос следующей недели, они сейчас в разработке. И еще одно, ну, если говорить о технических каких-то вещах, как мы вообще планируем функционировать, вообще надо сказать, что в мире очень много разных объединений родительских, они не всегда, они редко связаны с политическими репрессиями.
Да, чаще с заболеваниями, а бывает, или увлечениями.
Это бывает заболевание, это бывает увлечение, многие известные люди позиционируют себя как родители. А вот мы планируем с помощью всех этих людей, с помощью обращений матерей ко всем этим людям, организациям и так далее, стараться привлекать как можно больше внимания, привлекать разные родительские, может быть, не сразу, российские организации. И я, честно говоря, очень верю. Я когда-то были солдатские матери, которые спасли кучу детей из Чечни. И я верю в то, что матери политических заключенных спасут детей из тюрем.
Спасибо. Александра Крыленкова, правозащитница, была в студии «Радио Свобода». А на видеосвязи с нами была Светлана Пчелинцева, мать одного из обвиняемых по делу сети Дмитрия Пчелинцева, и Милюша Нурлыгаянова из Уфы. Она мать осужденного Рената Нурлыгаянова, которого приговорили по делу Хизбут-Тахрир. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи через неделю.